Слава нашему Господу! Сегодня мы, по милости Божьей, будем дальше продолжать рассуждение. Первое послание Петра, 1 глава, 2 стих. Мы уже сколько времени на этом месте остановились, и на это есть определенные причины и основания. Здесь написано так, читаем с 1 стиха, 1 глава, 1 Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Мы сегодня продолжаем, у нас уже получается третья часть, благодать вам да умножится. Почему она не умножается? Где остановка? Что происходит? В прошлый раз мы с вами касались интересного такого места Писания, второе послание Коринфянам, немножко вспомним, и потом, Бог даст, будем продолжать дальше. Второе Коринфянам, 1 глава, 15 стих. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать». Я думаю, мы Коринфян еще более тщательно посмотрим, и будут вопросы, о которых придется очень глубоко задуматься. Может быть, не всегда задумываемся о них. Помним, когда мы касались книги «Бытия», 24 глава, сколько там ступеней ожидало Ревеку за то, что она начерпала, верблюдам дала пить и напоила вот этого раба. Он ей дает часть подарков. Что он дал? Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля, два запястья на руке ее весом в 10 сиклей золота, и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место для ночлега?» Остальное не дал. Причина. А кто знает, она ли? Священное Писание, интересное, говорит в Новом Завете такое высказывание самого Господа. «Много званных, но мало избранных». Интересно то, что в подлиннике эта фраза звучит еще глубже. «Много званных, но мало принявших решение». А какое решение? Обратите внимание, что в свое время, когда Бог предлагал народу своему Израиля идти на войну, то Он сказал так. «А кто женился, ненадежный для битвы, надо домой». Кто построил дом, не жил в нем, не обновил дома, он ненадежный до битвы. Домой. Кто насадил виноградника и плодов не ел. Представляете, виноград человека развернет назад. Домой. Кто поле купил и не сеял на нем ничего. Домой. Кто быков купил, не испытал. Домой. Боязливый тоже домой. Это народ неблагонадежный, взявшийся за плуг, только чтобы мы не судили, взявшийся за плуг и озирающийся назад. Такая категория людей, она, говорит, сделает величайшее зло во время войны, сделает робким сердце их братьев. Причина. Потому что они решили, да не до конца решили. И интересно, когда Гедеон вострубил и собрал там где-то 30 тысяч человек, и Бог сказал: слишком много народа, я не могу с таким народом. С таким народом или с таким количеством народа? Если внимательно посмотреть, то там два сразу смысла. С таким количеством такого народа. Почему? Там вот так не написано, но оно просматривается между строчек. Причина. Если бы этот народ был бы такие, как те 300, которые лакали воду вот с руки, смотря, что оно пьется ими, если такие были бы и все 30 тысяч, я думаю, что с ними можно воевать. Ихние сердца могли быть доверенными бы Богу. И то количество нужно было ограничить. Мы не касаемся. И Бог сказал только одно. Скажи, кто боязлив, домой. 22 тысячи признались в том, что они боязливые. Но труба их собрала. Блажен народ, знающий голос трубы. Знающий? А что значит знающий? Это услышали трубу и вперед? А как подошли к военным действиям, разворот и назад? Это так знающий трубный зов? Бог говорит: много народа, веди на водопой. Там, 8 тысяч примерно осталось, около 10 тысяч. И отделяет от них, и остается только 300. С ними, говорит, можно воевать. Это люди, которые до конца пойдут. Это вот те. В свое время Бог вот таким же образом определил, что из народа Израиля, вышедшие из Египта, только двое могут зайти в землю обетованную. Даже Аарон не может зайти, и Моисей. Причина? Не явил святости. Забегая наперед, по сегодняшней теме, он духа благодати оскорбил. Чем? Чем можно оскорблять духа благодати? Что есть непослушание? Кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Не тот, кто делает грех, а тот, кто может жить лучше, святее, достославнее, превосходнее и не живет. И говорит, хватит, до чего достиг, хватит, достаточно, тормоз сделал. Это уже есть оскорбление благодати. И тут в следующий момент мы возвращаемся к Ревеке, вспоминаем и движемся дальше. Вот, и когда он пришел в дом, ему предложили кушать, он говорит, я даже есть не буду до тех пор, пока мне не скажу моего дела, и рассказывает предтечу, почему он здесь, потому что не обилие имения у Авраама, а обетованный сын, в котором будет спасение всему роду человеческому. Потому что благословение Авраама через Христа Иисуса распространится даже на язычников, чтобы даже язычники приняли обещанного Духа верою. Кому обещанного Духа? Священное Писание говорит, как никем высшим не мог клясться, то клялся самим собой, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Бог знает, кто как понимает, две непреложные вещи. Но что еще могло быть более, чем две непреложные вещи, о которых сказано, как самим собой клялся, он отдал сына своего, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Дальше упование славы Христос в нас. А теперь Христос в нас, крестящий нас Духом Святым. Две непреложные вещи. Как якорь крепкий, за который мы можем ухватиться за надежду, вошедшую во святая святых самое небо. Никто туда не входил, кроме самого Сына Божьего. После того, как Он отдал жизнь, иногда мне хочется уточнение сделать, не умер на Голгофском кресте, чтобы мы только правильно понимали, о чем мы говорим, а отдал свою жизнь. Дело в том, что он сказал интересную фразу. «У меня жизнь никто не отнимает, не забирает. Я ее отдаю сам. Я имею власть или заповедь». От отца такую, говорит, я получил. «Отдать свою жизнь и опять принять». Знаем, да, такое место Писания. И он не умер, потому что его лишили жизни, но он сказал, «Отче, дух мой, предаю в руки твои». Подошел момент, когда я имею полное право, ты мне дал эту заповедь, я теперь отдаю мою жизнь, и потому прекращается дыхание. Но не потому, что его пронзили. Это разные вещи. Мы сегодня не будем этого касаться, это большая глубина, и следует о ней глубоко задуматься. А тут интересный вопрос. И вот этому сыну говорит, он дал все. Каждый все понимает по-своему. Когда два шли по земле, Илья и Елисей, ну представьте, что мы с вами в качестве Елисея идем. Илья говорит, ну вот тебе три раза было предложено, останься здесь, там останься, там останься. Ты сказал, нет, я иду с тобой, мы перешли через Иордан, теперь с тобой можно о чем-то говорить. Проси у меня, что дать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. Это звучит так, что имею, то даю. Ну, правда же? Что сделать для тебя? Что тебе дать? Он говорит, дух, который на тебе, чтобы на мне был вдвое. Это серьезные вещи. А теперь мы с вами идем. Что бы мы попросили? Бесплатный дом? Без задолженности банку? Работу? Так, долларов 100 в час? Машина, чтобы никогда не ломалась. Здоровье, чтобы никогда не портилось. Ну дальше, дальше, дальше. Знаете, что дальше? Мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Что? А давайте-ка проверим. Нужды наши и просьбы, только это не укор, это самоанализ. Мы состоим дух, душа и тело. Скажите, когда мы выставляем наши нужды в конце собрания, Я еще раз предупреждаю, я не против молиться за нужды. И чтобы не получилось, что теперь я, понимаете, какие-то препоны хочу поставить. Нет, хочу, чтобы мы заострили наше внимание. Сколько процентов наших нужд о нашем духе, о нашей душе и о нашей плоти? Сделайте себе анализ. Какие наши нужды? Работы? Место жительства? Сдача на права? Здоровье? Благодарность за получение работы, место жительства, за исцеление. Ну и все вокруг. Знаете, Священное Писание говорит, вся жизнь человека вокруг его рта. Получается, все нужды наши вокруг нашего не столько духа и не столько души, вокруг нашей плоти. И еще раз, это не укор, но это правда. И когда уже нас душат грехи и беззакония, когда душат нас обстоятельства такие невыносимые, мы кричим и вопьем, помолитесь, погибают дети. А с чего это они погибают? А делать нечего? Ну, последнее время. Да. А может быть, дом, давший трещину, начинает рушиться, потому что неверная закладка? И это вскрывается теперь только через 20-30 лет совместной жизни? Если доживем, Бог даст, и Бог позволит, то следующее воскресенье мы коснемся темы. Какой дом не созиждет Бог? И почему? В каком деле Бог не участвует? И зачастую люди начинают прозревать очень поздно. Ну, в принципе, жив Господь. Поздно не назовешь. Почему? Потому что если у человека дыхание в ноздрях, то это не поздно. Лучше поздно, чем никогда. Успел покаяться, если так открыто говорить. Это серьезное положение. Итак, здесь говорится о положении интересном. Каком? Что бы мы с вами просили, если бы мы были на месте Елисея? А мы сейчас не на месте Елисея. А в нашей жизни, на этой земле, мы не на месте Елисея? Иисус возносился. Если будете видеть, как я буду возноситься, то будет вам. Что будет вам? Вы примете Святого Духа. Ну, это же правда. Если у Елисея и Ильи, от Ильи воспоминания падает его мелодь, которой он ударил по воде, и вода разошлась. Назад возвращаемся. Мелодь, которой он зацепил Елисея. Помним, да? Он кинул на него мелодь свою. И тот сказал, подожди, я все оставлю. Я иду за тобой. В начале нашей жизни, когда мы пришли ко Христу, мелодь Духа Святого через руки Иисуса Христа, пронзенные, коснулась нас настолько, мы готовы были оставить все. Проходит время, и мы опять возвращаемся почти ко всему. Назад. Набираем себе и с этим багажом движемся. Это ужас. Мы претенденты на вторую благодать, на третью ступень. Благодать на благодать. Переходить от силы в силу, от славы в славу. Являться пред Богом на Сионе. Являться – это подниматься по ступеням, восходить. В Иерусалим всегда восходили по ступеням. Он был на горе. И песни восхождения именно так и начинаются. Песнь восхождения. Восходят, вот мы восходим в Иерусалим. Здесь очень интереснейший вопрос. И он говорит, и ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне. Я обращусь направо-налево. Отвечал Лаван и Вафуил, сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Но на другой день мы тебе скажем вопреки. Так никогда не читали? Так написано спустя несколько стихов на следующий день. Тогда или нет? Потому что сегодня сказали, ну ты нас настолько вот, ну, поджал в угол, мы ничего сказать не можем. Ты нас поставил перед таким фактом, ну, который неоспорим. Ты вынудил нас. Это не написано. Читайте дальше. И после этого, когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли, вынул раб серебряные вещи, золотые вещи, одежды и дал Ревеке. Уже опять три категории подарков, но не намного превосходнее предыдущих. Это только вторично благодать. Но дело в том, что Исаак, он обеднел или обнищал на количество этих 10 верблюдов ради нее. Остальное там. И мы с вами рассматривали, что когда она придет туда, к нему, то значит она ему скажет, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Это логично, согласно слов Священного Писания, так пишет Асав. Я, говорит, был как скот, пока мисс не вошел во святилище. Но когда вошел во святилище, произошло изменение моей внутренности. Я увидел, на каких скользких путях стоят евреи вокруг меня, стоящие, живущие. Или на сегодняшний день рядом со мной 5 немудрых дев. И я увидел, что я в числе 5 мудрых, и я едва не пошатнулся, не стал, как они. Я сказал, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Дальше. Ели, пили, он, люди, бывшие с ним, переночевали. Это 54 стих, Бытия 24. Когда же нас встали поутру, то он сказал, отпустите меня, господину моему. Но брат ее и мать ее сказали, пусть побудет с нами 9 дней, хотя 10, потом пойдешь. Он сказал им, не удерживайте меня. Ах, теперь идет удержание. Поэтому, когда мы можем рассмотреть наши просьбы, что мы ищем, какие цели мы преследуем, о чем мы молимся и чего мы хотим, то Священное Писание говорит интересную фразу. Он производит в нас действия и хотения по своему благоволению. Странно. Его благоволение есть в том, чтобы нам обогатиться в духовном плане. Да, материальные, физические вопросы на своем месте. Но что мы ищем? Что нас больше интересует? Что нас беспокоит? Знаете, я скажу так, у кого что болит, тот о том будет говорить. Знаете что? Потому что в свое время, когда это боль и горечь во внутренности человека. Священное Писание говорит, у меня, говорит, была боль в костях, когда я не сказал, и был огонь, пока я, говорит, удерживал. И описывается момент, когда Бог определил ангелу своему посетить, прийти на беседу и на общение с Гедеоном. Гедеон вточили, выколачивал пшеницу. И там интересная фраза. Вот такое странное приветствие. Какое? Вот когда я девице скажу, напои меня, а она мне скажет, пей тотчас. И тотчас выльет, и он даже не думал, что она будет бегать туда-сюда, чтобы почерпывать и опять напоить. Она тотчас бегала. И я твоих верблюдов напою. А этому скажи такое приветствие. Какое? Бог с тобой, муж сильный. Больше ничего не говори. И если он есть тот, на кого Бог положил печать свою, и на кого глаз свой положил, образно говоря, выразимся так, то у него будет реакция, знаете какая? Господин, если с нами Бог, о котором ты говоришь, то где те чудеса, и знамения, и действия, о которых похвалялись нам отцы наши, говоря, вот такой сильной рукой Бог нас вывел с Египта. Интересный вопрос. Если вы живете чудными воспоминаниями, помни весь путь, которым вел тебя Бог. Не старыми обетованиями не путайте. Не старым. А помня, как тебя вел Бог, и ты в этом состоянии находишься, то ты обязательно принесешь это благословение сюда, а не так. Вы знаете, в той стране, когда мы жили, какие были молитвы? А куда здесь делись? Ну, кому-то кто-то виноват. А мне и тебе кто виноват? По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Тогда или нет? А этот говорит, где те чудеса, о которых нам говорили отцы? Бог, написано, воззрел на него и сказал, иди и с этой силой твоею освободи народ мой. Вы знаете, что он сказал? В другом месте Священного Писания написано, если бы они прибыли в совете моем, то они бы отвращали людей от грехов, от беззаконий. Он сказал, что теперь я подтверждаю тебе, что ты находишься в совете моем, ты вточили выколачиваешь, а у тебя боль и горечь, и ты мучаешься, переживаешь за устройство народа Израиля, за славу Бога, чтобы было присутствие. Ты видишь, что Богу тесно, а беззаконием просторно. Ты ревнуешь о том, чтобы благодать на благодать была получаема, и ты видишь подлинные причины, почему остановка и получение благодати нету. Нету ее. Что есть благодать? Скажите, пожалуйста. Это обилие пророчеств в церкви, видения, откровения, да? Сновидений, да? Может быть, сейчас вы будете удивлены до предела. Мы уже неоднократно беседуем на эти темы, только чтобы нам не показалось, как будто бы я против видения, откровений и так дальше. Но, минутку не путайте. Послушайте, что есть пророчество в церкви, облещающее грешника, пришедшего в собрание? Что есть видение, откровение в церкви, обличающее грешника, не сохранившего своего достоинства? Знаете что? Бог говорил ему один на один, говорил в ночное время, говорил с утра и до вечера. Когда человек был за пределами молитвенного дома, а в молитвенные дома мы приходим в лучшем случае 3 раза в неделю, по 2 часа за каждый раз, итого 6 часов. Господь пастырь мой только в эти дни и в эти часы, да? И Он меня здесь обрезает, очищает. Это наше такое мышление или такое повреждение ума? Знаете, как это звучит? Бог, который не мог никак упасти тебя или, не дай Бог, меня, нас с тобой, за пределами молитвенного дома, вынужден пасти и обрезать нас через проповеди, беседы, пророчества, видения, откровения, потому что никак не мог это добиться результата, когда мы были один на один. Это норма. А если исполнится место Писания, никто не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Так написано? Благодать человеколюбивая, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши, через что научающая? Через пророчество, видение, откровение? Проповедь? Через обличение? Через братскую комнату, когда там чистку такую делают? Через членское собрание, когда уже и братское не помогает, да? Или эти действия должны быть происходить дома, за пределами молитвенного дома? Эти действия должны происходить там, как домашнее задание, чтобы с исполненным домашним заданием мы приходили бы в класс, и преподаватель Дух Святой в лице Сына Божьего передавал бы нам новый материал, и мы бы росли. Вы никогда не учились в школе? Вам не приходилось замечать таких картин, когда 1, 2, 3 или большинство учеников не выполнили домашнее задание, и преподаватель стоит, новый урок говорит, на базе, если мы выучили вчерашний. И вдруг вопрос. У нас реакция не та. Какой-то пример показывает на доске, пишет мелом или фломастером. У нас реакция не та. Задает вопрос, мы как-то теряемся, смотрит на лица, а они у нас такие, знаете, непонятные. Тогда говорит, дайте ваши тетради вашего домашнего задания. Проверяет и в ужас приходит. Не выполнил, не выполнила, не выполнил, не выполнила, не выполнил, не выполнила. И говорит, сегодняшний урок пройти, новый материал мы не можем, потому что вы не сдали ваш домашний материал. И начинаем совместно все вместе приводить себя в порядок через обличительные проповеди, пророчества, видения, откровения. И на сегодняшний день все эти духовные действия свелись к тому, чтобы исправить нас в нашем домашнем задании, которое мы нисколько не исправляем. И это называется благодать? Это позор. Это позор. Не для этого послан Дух Святой, чтобы вот так с нами нянькаться. Ну-ка, думаем. Не для этого. А теперь представьте, все успешно пришли с дома сюда. Наученные, наставленные, обрезанные, очищенные, освященные, покаявшиеся, приведшие свою жизнь в порядок. Привожу пример. Очень простой. Духа благодати, чтобы не оскорбляли. Старая история, в разных случаях мы слушали ее, слышали, вспоминали такой случай. Времена той жизни, только, пожалуйста, чтобы никого не судили. Днем, ближе к вечеру, перед собранием, Кто-то из друзей заходит в магазин хлебный купить хлеба. Дает деньги, ему дают черствый ночной выпечки. То есть утром в 8 утра привезли, а теперь до дня, это уже, знаете, ну как молоток, по которым можно по гвоздю стучать, примерно такой, по твердости хлебушек. Дай свежий. А нету свежего. Свежий есть под прилавком. Он там лежит для своих и для тех, кто немножко больше денежку даст, чтобы на этом заработать на ком-то.
Как нету? У тебя там есть? Нету. Дай!
Чуть ли не кулаком по прилавку. И продавщица затряслась и достает оттуда хлеб и дает. Но это же правда чудо, это же правда устройство. Правда, да? И когда он ушел из магазина или вышел, почувствовал, что оскорбил Господа. Сегодня идти на собрание. Сейчас он придет на собрание, там будет пророческое слово, обличающее его. В чем?
Это для того нужно прийти на собрание, и для того должно быть пророчество, чтобы привести его в порядок, потому что он не в порядке.
Это считается нормой. Это вот такая благодать нам нужна. Дальше. И он кричит пред Господом: Господи, прости, помилуй, я каюсь, я допустил, ну как я смел? Получается, за буханку хлеба променял что? Что он променял? За буханку хлеба. Если он придет к ней и скажет: продавщица, у нас сегодня евангелизационное собрание, я там буду проповедовать, и главная проповедь, буду призывать к покаянию, пойдем. Она скажет: вы все такие? Бог, к которому ты призываешь меня, так и не смог научить тебя нормальному человеческому поведению? Ты не имеешь ни соли, ни святости? И слово твое не приправлено благодатью, чтобы доставляло благодать слушающим? Скажите, этот человек такой придет? Если знает Священное Писание, скажет: ты для меня соблазн, такому, как ты, надо на шею одеть мельничный жернов и потопить. Тогда или нет? Но это грех же небольшой. Ладно. А чем его мерить? А всякое праздное слово – это большой грех или малый? За всякое праздное слово люди дадут отчет день суда. Но церковь на суд не приходит. А если за праздное слово, не дай Бог, кто-то из нас придет на суд, то мы лишены царственного величия быть невестой. Потому что верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Он перешел от смерти в жизнь. И знаете, этот человек все-таки умолил своего небесного Отца: Господи, ну если уже никак нельзя, и получается, что ты меня будешь обличать за то, что я не сохранил своего чего? Достоинства, святости, совести, чести. За то, что я не сохранил, ты будешь меня обличать? Я прошу тебя, только не на русском языке, на ином языке, пожалуйста. То есть уже по-другому со мной поступить нельзя. Приходит на собрание, не успел встать на колени, пошла... Вернее, он вошел в молитву, которая, видать, там уже была в церкви. И Бог подводит к нему и начинает его обличать, а его всего колотит. Знаете, он в трепете. Почему? И Бог начинает обличать только на иных языках. А он кричит и ликует: Господи, благодарю тебя, что на иных языках, не на русском. Благодарю тебя, что на иных языках, не на русском. Скажите, это вот для этого Дух Святой дан, да? Это довольно-таки серьезные вопросы, серьезнейшие. И поэтому вопрос благодати, получения благодати, нечто есть большее, чем обличение и приведение нас в порядок. Нам дано время привести себя в порядок. И когда мы приходим там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас, то это говорит о глубоком вопросе. Не то, что мы его призываем. Написано: если Христос в вас, то тело мертво для греха, дух жив для праведности. Если семя Его пребывает в вас, то, говорит, вы не можете грешить. Это серьезные вещи. Рожденный от Бога хранит себя, он не грешит, лукавый вообще не прикасается к нему. Мы разбираем вопрос, почему мы не переходим с одного уровня благодати в другой? Потому что мы оскорбляем Духа благодати. Чем, когда и в чем? И поэтому вопрос Ревекки, когда рассматриваем, то там мы видим интересное положение. Ее больше интересовало присутствие помазания на ее спутнике жизни. Заметьте, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Следующий момент из Священного Писания будем разбирать. Есть написано у Исаии очень глубокая-глубокая мысль. Третья глава, мы прочитаем с 8 по 11 стих. Здесь довольно-таки много направлений, но мы часть из них коснемся, это в связи с вопросом благодать. Здесь написано так. Исаия 3 глава с 8 стиха. «Так рушился Иерусалим». Что делал? «Так рушился Иерусалим». И когда мы будем касаться темы, какой дом не созиждет Бог, в той теме будет этот вопрос. «Так рушился Иерусалим и пал Иуда». Причины разрушения и причины падения Иерусалима и Иуды как колено, которое избрал Бог, заметьте, из 12 колен Иудина было избрано быть, чтобы оттуда был помазанник. Это не колено Левия для священнодействия. Колено Иуды, оттуда восходит первосвященник. И этот первосвященник есть наш Господь Иисус Христос. Смотрите, так рушился Иерусалим и пал Иуда. Причина. Потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Еще раз. Потому что язык их, то, что он говорит. Я думаю, мы помним, когда Исаия, 6, это 3 глава. А вот 6 он будет говорить: «Господи, я человек с нечистыми устами». Скажите, а сколько из нас согрешают словом? Сколько из нас доставляют горечь друг другу, а не благодать слушающим? Сколько из нас поступают по такому печальному положению, где написано, допустим, взаимоотношения мужей и жен, чтобы, говорит, вам не было препятствия в молитвах? И наоборот, оно будет происходить, препятствие в молитвах. А почему? Сколько говорится о вопросе того, что от избытка сердца говорят уста. Иисус сказал, сердце исполнено присутствием разных видов греха, и они выходят наружу. Но зачастую парадоксально, что конкретный грех не сразу выходит, а он маскируется. То один, то другой, то пятый, то десятый вопрос. Отводит, отводит дальше, и потом человека погружает в пагубу. И люди никак не могут вспомнить, с чего они упали. Я привожу такой маленький пример, чтобы было понятно. Работая с народом Божьим, пришлось заострить внимание на интересном положении. Каком? Или Бог заострил? Рассматривая грехопадение человека на уровне мыслей. Бог показал такую простую картину. Идешь ли ты в городе, или едешь в транспорте, или где-то ты находишься в обществе, и в поле твоего зрения попадает информация. Какая? Какая-то одежда, какая-то прическа, какая-то обувь, какой-то вид транспорта. Ну уж сочетание чего-то с чем-то. И когда ты посмотрел на это, да, вот у меня в жизни, вот я видел такие туфли, я видел такой цвет волос, я видел такую прическу, такую косынку, вот такой пиджак, костюм. Ничего грешного в этом нету. А когда это было? А это было вот при таких-то обстоятельствах. А в связи с чем эти были обстоятельства? И следующая мысль все быстрее-быстрее движется. И потом подводит к такому ужасающему воспоминанию, что от этого воспоминания аж как будто кто-то кинжала в сердце всадил. Ты оскверняешься этими мыслями, воспоминаниями, чувствами. Ты уже не рад этому. А оно, падение началось. Просто чьи-то туфли увидел или собаку там на цепочке. У вас ни у кого такого не было? Вот так дьявол работает. Вот так постепенно оскверняет незаметными простыми вещами, но ведет в том направлении, куда хочет вывести. И потом набирает такую скорость, что ты не успеваешь остановиться, он тебя толкнул. И ты покатился. Знаешь, он говорит? Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их. Дело в том, что дела не могут произойти, пока не будет язык. язык не произведет ничего, покамест не произойдет хотение и желание. Хотение и желание не произойдет до тех пор, покамест не будет обработка мыслей. И вот пришла мысль, допустил в сердце, и началась обработка чувства. Мысли, чувства, хотения, желания. Во внутренности человека создается такой мир, что человек в этом мире живет, и потом этот мир реализует в практике своей жизни на словах, на делах. И слова, и дела – это всего лишь, в лучшем случае, 1/10 от айсберга. Ледяная гора, которая плавает в океане. 10% приблизительно айсберга сверху видимых, 90% сокрытых под водой. И вот эти слова, которые выскочили, это 10% сокрытого безобразия, беззакония, живущего в сердце. А дела – это 10% мыслей и слов всего лишь. Еще не до конца, может быть, реализованы в той полноте, которая там уже в сердце. А он говорит, так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их, дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу, к истине. Не ноги, идущие на собрание, не язык, говорящий «Аллилуйя, слава Богу, мы здесь все сидим», не прекрасное песнопение, не скромность одежды. Причина, потому что мы с вами разбирали моменты, когда кто-то говорил, внешняя прическа одежды, насколько, говорит, скромная, ну, не подкопаешься, даже, говорит, посмеянием была у тех христиан, которые более, ну, как благовидно одеваются в церкви. Для них уже считалось вообще, чуть ли не мешка одела на себя. Но, говорит, странно, грешники увивались вокруг меня. Откуда, говорит, они знали, что я внутри была разложенная? Заметьте, Иисус сказал, вы имеете вид, кажетесь людям благочестивыми и праведными. А внутри, говорит, вы настолько испорчены, настолько разложены, что это по-другому не скажешь. Гробы окрашенные снаружи, а внутри исполнены хищений, зла и беззакония, и безобразия. Куда они идут? Знатоки Священного Писания. Он говорит, фарисей, ты отцеживающий комара, верблюда глотающий, ты смотришь за внешностью чаши, между тем, когда внутренность ее исполнена хищением всякого беззакония. Очисти внутренность, тогда и внешность не придется, знаете, напрягать себя, чтобы удерживать. Знаете, только, пожалуйста, чтобы это не было критикой, кто-то интересную фразу сказал, работая, ну, с теми, которые во время своих молитв крестятся, крестное знамя накладывают на себя. И когда, говорит, были какие-то разговоры и беседы, кто-то перекрещивал свой рот. Перекрещивал. А ему говорят, зачем ты перекрещиваешь рот? Он говорит, для того, чтобы сатана не заскочил. Он говорит, а может, для того, чтобы не выскочил? Зачастую миловидность обманчива настолько... Это ширма для прикрытия греха и беззакония, сидящего в внутренности. Пожалуйста. Это чтобы мы знали. Иисус так сказал. Так что теперь надо быть... У молодежи тогда другое мышление. Зачем мне нужно быть двуликими? Какой я в школе, такой я буду и здесь. Ну, значит, ну, на примере девчат. Если в школах мы, говорит, одеваем штаны и брюки... А в церковь мы ходим в юбке, мы, значит, лицемеры, двуликие. Значит, тогда и в церкви будем ходить в брюках. Стоп. Давай-ка ты лучше освободись и покайся, почему ты в брюках в школе. Тогда не придется быть двуликим. Тогда и здесь будешь в юбке, и там будешь в юбке. Заметьте, что происходит. Двуличие. Где оно закопано? Мы рассматриваем вопрос. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их... И дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. И Бог видит сердце человека, а человек рисуется и говорит, у меня все нормально. И претендует на то, чтобы благодать учила, ревнует о пророчестве, видениях, откровениях. Знаете, еще один из примеров, мы движемся дальше, Бог даст. Вот так вот после собрания находимся в одном из мест. Эта история уже не первый раз мы слышали в разных случаях и обстоятельствах бесед наших рассуждений. Одна душа спрашивает, а как должны действовать дары исцеления в церкви? А Бог говорит, ни слова не скажите ей об этом. Спросите вопрос, задайте, зачем ей это нужно? Душа, зачем тебе это нужно? Ну как? Имя Господа бы славилось. Но имя Господа бы славилось, а что бы ты с этого имела? Ну, люди бы исцелялись. А люди-то будут исцеляться, что ты бы с этого имел. Ну как? О славе Господа это в церкви. Сейчас я уже не повторю эти слова. То есть высокопарные слова, высокие мотивы, высокие цели и желания. Но это понятно. А что бы ты с этого имела? И она говорит, ну я бы исцелилась. Мы разбираем вопросы, как зачастую мы свои грехи и беззакония прикрываем духовными мотивами и ищем духовных действий в церкви, чтобы ими обогатиться, и поощряем других к вере их, но не нас, к вере нашей. И я бы, говорит, исцелилась. А Бог вкладывает и говорит ей такие интересные слова. А ты знаешь место Писания? Зайди в дом твой и помолись тайно, и получишь... Явно. Оно так же написано. Написано. Зачастую мы сразу хватаемся, призовите пресвитеров, пускай помажут елеем. Подожди. Помолись один на один, двое, трое, в кругу вашей семьи, усиленной молитвой, 2-3 семьи рядом, где вы живете, ваше родство. А потом придите в церковь и скажите, все эти ступени перепробовал, ни одна не работает, остается вот это пред всем народом. То, может, там тебе еще на исповедание надо вывести. Может, на исповедание. Когда мне было столько, что я вступил уже в завет с Богом, и Бог со мной. Я однажды был на собрании, когда епископ предложил ваши нужды, и они, народ, рассказали о своих болячках. Он сказал, кто нуждается в исцелении, останьтесь для исповедания. Практически все разбежались. Давай нам исцеление без исповедания. У тебя же помазание. Исцеляй, Бог сказал через Павла. Рук поспешно не возлагай, дабы не быть участником в чужих грехах. И вот эта душа говорит, ты знаешь место Писания, зайди в дом, закрой за собой дверь, помолись тайно, получишь явно. Она говорит, да, знаю. Ну, сделай. Отвечает, нету ни веры, ни дерзновения. Мы сегодня, Бог даст, по времени должны коснуться этого вопроса. Или прямо даже сейчас. Чтобы мы имели дерзновение приступать к престолу благодати, чтобы получать благодать для благовременной помощи. А эта душа говорит, нету дерзновения. О какой благодати может быть речь? О благодати, которая называется благовзятие. Ведь когда мы берем, то мы чью-то благодать берем, а для себя благо взять берем себе. Тогда или нет? Это же так. А Бог ей отвечает, интересный такой ответ. Если мы поступаем в этом мире, как Он, то имеем дерзновение. И чего не попросим, знаем, что получим, потому что знаем, что Он слушает нас. Второй вопрос. Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. То есть, если у тебя отвергнута добрая совесть, то у тебя не будет никакой веры. Ты лучше назови тот грех, из-за которого у тебя ни веры, ни дерзновения. Она раз и замолчала. Нашла. Окопай. А что это такое, говорит? Ну так его осмотри со всех сторон, чтобы ты рассказала об этом Иисусу. Можешь рассказать? Да, могу. Скажи, это плод или корень? А что такое, говорит, корень? Это первая причина, с которой началось, или это следствие? Плод, который на чем-то вырос. Она говорит, это плод. Знаете, знающий эту историю, она дошла до пятой ступени. И каждый раз, когда копала, был плод, 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 и потом пятая ступень. Скажи, а это плод или корень? Она говорит, это корень. Из-за этого корня появился плод первый, на нем плод второй, на нем плод третий, на нем плод четвертый. И следующий плод – отсутствие веры и дерзновения, и он прикрывается чем? А как должны действовать дары исцеления, откровений, пророчеств? И зачастую, когда Дух Святой через беседы начинает показывать человеку, чтобы привел свою жизнь, и вскрывается грехопадение человека, проверяйте себя. Моментально такая реакция. А почему нам этого не проповедовали? Кто вам не проповедовал? Бог это говорил, только уши были закрыты. А почему пророчеств и видений, откровений не было, разоблачающих грехи и беззаконие? Потому что написано, ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Я предоставил тебя в руки твоих грехов, и в узах своего греха ты содержался. Вот и вся причина. Иисус сказал, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Ну, так написано. Знаете, и Бог сказал подвести ее к нему. И когда подвели, мы молились за очищение сердца, не за исцеление. И Бог в этой молитве, такая простая молитва, знаете, вот такая простая серенькая молитва. Я не думаю, что Иисус громогласно, подобно трубе, возвысил голос и сказал, «Довольно, море, перестань, утихни». Я думаю, что он очень тихо, спокойно сказал, как власть имеющий. Правда, бывают моменты, когда нужно приложить трубу к устам и вострубить, указать народу на беззаконие его. Да, это тоже правда. Такая простая молитва была. Она вскакивает буквально с молитвы, встает ликующая. «Меня Бог исцелил, сестра, мы за тебя за исцеление не молились, мы молились за очищение сердца. Что у тебя здесь?» «Да, знаете, свобода, освобождение, ну вот радость, ну состояние внутренности, когда человек свободен. Ну, знаете, сила Божья как прошла, и прям через ногу». «А, у тебя эта нога болела, да. Но ведь мы-то за исцеление ноги не молились, мы молились за освобождение твоего сердца». Она говорит, «Да». «Ну что, в сердце все нормально?» «Да». «Ну, сестра, а теперь мы тебе расскажем, как все-таки должны действовать дары исцеления в церкви». Она говорит, «А зачем? Уже не надо, да?» Тогда получается, и пророчество обличающее не понадобится, и видение откровения обличающее не понадобится, и проповеди обличающие не понадобятся. Заметьте, появятся тогда темы, беседы, созидающие, дающие рост. Послушайте, когда сердце чисто, мы сегодня коснемся этого вопроса, то Слово Божие вселяется в вас как? Обильно, со всякой премудростью. И поэтому здесь вопрос, так рушился Иерусалим, вот она причина, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Он видит, что там в сердце у них делается. Его, говорит, не интересует внешнее состояние. Я, говорит, устал от ваших праздников. Праздники и беззакония. Беззакония и... праздники. Потому что если Бог будет открывать, в каком состоянии кто находится, то там не до празднования. Иаков интересно пишет, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Так, да? Почему? Потому что, говорит, когда Бог стал открывать, апостол Павел говорит Коринфянам, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но я ревную о вас, признак ревности, ваша измена. Ты кому говоришь, что мы изменяем? Ваши, говорит, умы повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. И теперь вы вынуждаете меня беспокоиться об этом вопросе. Я не могу предоставить вам благословение, чтобы благодать умножилась. Если мы проверим свою жизнь за определенный период времени и посмотрим немножко назад, сколько ступеней нас уже Бог очистил, какие вопросы мы получали уже освящение, а как эти вопросы уживались в нас? Вот это и причины, удерживающие от того, чтобы Слово Божие обильно вселялось, и мы переходили от благодати в благодать. Дальше. Читаем этот стих и движемся дальше. «Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают». Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. И удивительный вопрос, знаете, мы иногда задумываемся о себе и говорим, у нас все нормально. У нас все нормально. Исайя 58 глава, здесь описывается, тот ли пост ты изберешь, тот ли ты избрал, и какой пост есть вообще пред лицом Господним, и что есть пост вообще, собственно говоря. О Сыне Божьем сказано, он, говорит, был услышан за свое благоговение, за доброту или правильность своего поста. И Священное Писание говорит, и стало благоговение у этого народа исполнение заповедей человеческих. Правило на правило, заповедь на заповедь, тут немного, там немного. А что, говорит, я говорю, не слушают. Ведь согласно Священному Писанию, говорит, если я говорю вам, а вы говорите, мы любим тебя, а не исполняем то, что я говорю вам, то как же, говорит, вы приближаетесь ко мне? Если внимательно посмотреть, каковы мы, то я скажу такой интересный момент. Однажды Соломон, рассматривая свою мудрость, он позволял себе многие вопросы. Пока я с ней разбираю, греховные или не греховные. И там описывается момент, я, говорит, показал себя мудрым пред этим светом, пред этим миром, пред этими людьми, в любом деле, какое бы я ни делал. Но, когда, говорит, проходит промежуток времени, и я, говорит, обернулся и посмотрел на все, что я сделал, то я внушил своему сердцу отречься от всех дел своих. Разбираем Священное Писание. Написано, вспоминайте наставников ваших, подражайте вере их, когда... Два условия. Если вы теперь видите в них так, как должно, а если вы что-то замечаете не так, как должно, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, или тем, в ком видите такой же образ, как в нас. Значит, бывают моменты, что не такой образ виден. И глаз чувствует это. Когда он просвещенное око, то оно чувствует. Если оскверненная внутренность, то это уже бесполезно. И вот интересно, говорит, и взирая на кончину их жизни... Только тогда имеете право подражать вере их за период жизни их. А теперь позвольте, я задам вопрос. А если кончина жизни не такова, как хотел бы Бог, куда деть этот период жизни с большими духовными, на наш взгляд, действованиями? Куда деть? Он перечеркивается, потому что это всего лишь видимая часть, скрывающая подлинность внутреннего состояния, которая вскрывается в кончине дней. О Соломоне сказано, что когда он состарился, то жены его склонили его. Что он сделал? Он им всем понастроил капище. Дальше они убедили его, чтобы он приходил вместе с ними в эти капища. Дальше они убедили его в том, чтобы он в этих капищах приносил жертвоприношения. Дальше это был позор. Скажите, где начало этому позору? Только честно. Согласно Священного Писания, начало этого позора было далеко-далеко, когда он взял, даже раньше, чем он взял египтянку, дочь фараона, себе в жены. Потому что взятие жены... в жены себе дочери фараона, это не, как сказать, это не корень, это плод, выросший наружу настолько, что человек перечеркивает Слово Божье, когда Бог сказал через Моисея, «Я вас вывел с Египта, ни под каким предлогом в Египет не возвращайтесь, ни для того, чтобы колесницы брать, ни для того, чтобы коней». И так дальше. И именно оттуда человек берет себе жену египтянку. Только чтобы мы не укоряли, это правда. Когда читаете Ездру, Неемию, то, говорит, прежде чем нам надо, говорит, было идти, мы сказали, что нам не нужны войска царя, нам Бог будет в помощь. Нам, говорит, надо было очищаться и освящаться. И мы сначала отправили иноземных жен, освободились от них и от детей, рожденных ими. Это тяжелая трагедия. Это сколько лет, уже сколько детей. Это состоявшаяся семья. Пожалуйста, в Новом Завете это не проходит. Именно таким образом. Надо было отпустить, иначе нельзя было строить ни ворота, ни ограду, ни стены, ни Иерусалим. А тут Соломон, при этом состоянии, жена совершенно с другого народа, он ее приводит в город Давидов, он строит храм, к нему приходит Бог и говорит, проси, что ты хочешь, а он говорит, дай мне мудрость, чтобы мне судить народа твоего. А Священное Писание, Новый Завет говорит, если бы мы судили сами себя... Да, народ судить и управлять народом получилось, а судить самого нисколько. Вон где падение. Смотрите, откуда начало. И это падение прошло через всю жизнь и обнаружилось в конце. Когда в свое время Бог предложил первому царю, чтобы Саул уничтожил Амалека, тот Амалека не уничтожил. Это был плод падения, которое падение прошло через всю жизнь. И потом амаликитянин, какой-то там подросток, юноша, так просто добивает его, отрубает ему голову. Это ужас. Снимает его венец с головы, запястье, все это приносит. Так где же он лишился венца? Смотри, дабы кто не восхитил твоего венца. Скажите, сколько раз нам в жизни было предложено в начале нашей жизни, когда мы становились в Господе,
Или в начале нашей семейной жизни, когда мы тоже укреплялись в Господе, когда Бог предлагал нам быть победителями в чистоте и святости, а мы что сделали? Мы Амалека не уничтожили, маловажные вещи, грехи исповедали, покаялись, а что нам было ценно, оставили. Оно преследует нас всю жизнь. 10, 20, 30, 40 лет совместной жизни. На сегодняшний день выходят такие вопросы. Пришлось на прошлой неделе быть на съезде молодых семей, мужей и жен. Это ужас. Какие вопросы пришлось затрагивать? До чего люди докатываются? А почему это происходит? А потому что Амалеки недобитые. А храм строим, Иерусалим созиждем, стены восстанавливаем, огонь с неба падает на жертвенник, и мы кричим «Аллилуйя!». Не будет умножения благодати. Время у нас слишком бежит. Будем сжимать. Исаия 58 глава 6, ну хотя бы по 9, может быть, до 12 прочитаем. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды». Чей? «Развяжи узы ярма». А кто в нем ярме? «Угнетенных отпусти на свободу». А кто угнетенный? Послушайте, если мы удерживаем помазание Божье в себе, духа благодати оскорбляем в себе, если духом не пламенеем, Господу не служим, это состояние удерживаемости, это тесноты. Мы об этом не думаем. «Угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо», не говоря уже о взаимоотношениях неправильных слов, говорений и так дальше, что вокруг происходит. «Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не укрывайся». Но удивительный вопрос. Если в нас с тобой не видят чистоты и святости Иисуса Христа, мы не можем эти обездоленные души привести к ногам Иисуса Христа. Никогда. Если люди видят, что мы грешники, и мы с ними грешим, и они с нами грешат, мы соблазны. Это серьезные вещи, о которых мы, может быть, не задумываемся. Дальше. «Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет». А что, болен? Дальше. «И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возопьешь, и Господь услышит». А до сих пор зачастую молимся, и молитвы бывают неуслышанные. Давайте будем честными. Зачастую – да. «Возопьешь, и он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме». «Мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим везде, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои». Давайте проверяем, мы всегда в потоке Божьего присутствия или мы сохнем? Мы всегда в потоке Божьего присутствия или мы сохнем? Мы по щиколотку, по колено, по поясницу, мы уже плывем, Он нас влечет, или мы увлекаемся чем-то, кем-то? «И ты будешь, как напоенный водою сад, другое место, которое дерево приносит плод свой во время свое». Зачастую, если давайте проверим сами себя, у нас не всегда бывают плоды. И плоды бывают кислые, сморщенные, поврежденные. Это и есть причина того, что мы оскорбляем помазание Божие. «Ты будешь, как напоенный водою сад, как источник, которого воды никогда не иссякают». И зачастую мы разве не знаем в себе, когда у нас бывают, идут реки и потоки, а бывают, мы напрягаемся, его нету, напрягаемся, его нету. Апостол Павел говорит, мы не напрягаемся, как не достигшие до вас. Не напрягаем себя, потому что и до вас достигли благовествованием Христовым. То есть получается интересный вопрос, когда ты возрастаешь в Боге, Бог настолько наполняет, а если нет? «И как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». И сегодня не смогу касаться всех этих вопросов, иначе мы выйдем совершенно на другие темы. Восстановителем развалин, восстановителем путей для населения? Это серьезнейшие вещи. Знаете, что он сказал? Если бы, говорит, они прибыли в совете моем, то они бы учили народ, чтобы народ освобождался от зла, уходил и изменялась бы внутренность. Поймите, можно рассказать о Боге, про Бога, за Бога. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы передавали слово такое живое, чтобы оно действовало. Чтобы изменение происходило. Исключение составляет вопрос, когда человек не желает принимать этого слова. Иисус – это само живое слово. Слово, посланное Отцом. Было на земле и говорено оно было. И он говорит, а почему мои слова не вмещаются в вас? Это причина в них. То причина в них. А вопрос того, чтобы нам принять живое слово. Дело в том, что о Моисее однажды Стефан говорит интересную фразу. Он был на горе, в пустыне, в собрании с ангелом и принял живые слова, которые передал отцам нашим. Принять себе настолько живое слово, когда апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся постоянно так поступай, не только себя спасешь, но и слушающих. Скажите, мы видим в себе изменения, и мы радуемся о том, что мы возрастаем, и Бог торжествует о том, что мы переходим из возраста в возраст, и внутренний человек у нас обновляется со дня на день. Я думаю, это очень серьезнейшие вопросы. Следующий момент мы коснемся с вами. Описывается интересно Иоанна 14 глава 15-16 стих. Иоанна 14 глава 15-16. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Интересный вопрос, вопрос любви. И следующее место Писания, почти такие же слова, немножко с другой стороны описывается. Евангелие Иоанна 16 глава, смотрите, что он пишет, 13-14. «Когда же придет он Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». У меня вопрос. Когда он прославит? Когда он прославит Христа? Ответ может быть только один. Если Дух Святой не стеснен во внутренности человека, твоей и моей, когда ему там не тесно. Прославить Христа – это значит видеть любовь. Скажите, когда раб Авраама прославил Исаака? Знаете, когда? И когда прославил Бога Авраама? Когда он попросил ее, чтобы она напоила его. Дальше. Она говорит, пей, господин мой, я и верблюдов твоих напою. И она бегала и бегала до тех пор, пока мисс их напоила. Написано, а он стоял в изумлении и хотел уразуметь, благословил ли Бог, да или нет. А потом, и не дал сразу. Он спрашивает, чья ты дочь? И когда она сказала, чья, тогда он прославил Бога, тогда он поклонился Богу. Когда? Когда ее ответ. Следующий момент. Следующий момент, когда он прославляет Бога, когда он сказал, если вы согласны, я скажу причину, почему я сюда пришел. И когда он сказал причину, говорит, вы согласны ее отдать, да или нет? Если вы скажете, да, тогда мы будем оставаться, ночевать будем, кушать. Если нет, значит, я, говорит, поворачиваюсь и ухожу, мне здесь даже делать нечего. Иисус сказал, и когда, говорит, войдете вы в дом, скажите, мир дому сему, и вы должны проверить. Если там Сын мира живет, то вы можете оставаться, если нет, разворачивайтесь и уходите. Вам там делать нечего. Смотрите, что он сказал. Если в ее сердце уже живет Сын мира, она не подозревает даже об этом, она готова быть для Исаака, то ты можешь остаться. И приветствие этого мира, слов этого мира, будет заключаться в том, они скажут, вот она пред тобою, бери. Он поклоняется и прославляет Бога. А потом, когда встречаются там на поле Ревека и Исаак, то написано, он сказал, все, что сделал. Не было тесно в сердце Ревеки. Она тотчас спустила кувшин. Она сказала, напою верблюдов до тех пор, пока они напьются. И бегала, а он смотрел. Родительница и брат сказали, это пред лицом твоим, пожалуйста, ты можешь брать ее, но теперь надо будет ее слово послушать. И когда удерживали родственники, она сказала, я иду. Вот теперь это человек, с которым можно говорить. Человек, которому можно благодать и вторично, и троично, и четверично, и десятирично давать. Так когда прославляет Дух Святой Иисуса Христа? Когда он видит, что Христос в нас, но не грехи и беззакония, не то, что мы рабы грехов и беззаконий, не можем побороть наши характеры, не можем освободиться, вместо того, чтобы помазание и слава, и соль, и благодать исходило из уст. Понимаете ли, у нас оскорбительные вещи происходят. Зачастую оскорбляют не словами, а жизнью. Скажите, что оскорбительное было сказано апостолу Павлу, когда он сказал, я ревную о вас? Ему ничего не было сказано оскорбительно. Нигде не говорится о вопросе того, что послание ему прислали и что-то написали. Хотя он один момент говорит, вот появился верный слух, что у вас есть такое безобразие и беззаконие. Остальное не описывается. Но он пишет удивительные слова. Смотрите, какие. Это написано 2 Коринфянам 12 глава с 21 стиха. 2 Коринфянам 12 глава 21 стих. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой». Почему? То есть я готов бы был передать благодать, да не смогу ее передать. Причина. «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, чтобы не оплакивать мне многих, но не некоторых, заметьте, многих, которые согрешили прежде, не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какое делали». Скажите, о какой второй благодати может быть речь? Скажите, Дух Святой будет торжествовать и прославлять Иисуса Христа? Никогда в жизни. Причина заключается в 2 послание Коринфянам, читаем 6 глава с 11 стиха. Смотрите, как он здесь пишет. 2 Коринфянам 6 глава с 11 стиха. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». То есть, получается, вам здесь выгода, вам нравятся сладкие грехи, и вы согласны с неверными идти, и вместе с ними даже грешите, и они с вами. «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным?» Павел, ты не ошибся, кому ты пишешь? Да, говорит, вам, коринфяне, пишу. Но ты же писал в начале первого послания о том, что ради благодати, которую даровал нам, непрестанно благодаришь Бога. Он говорит, да, но эту благодать вы превратили в повод к угождению плоти. Иуда пишет об этом в вопросе и говорит, есть люди, смотрите, мы сейчас сюда вернемся. Иуда 1 глава 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога Господа нашего Иисуса Христа, грешащие и говорящие, ну нет такого греха, который бы Бог не простил. Ну подумаешь, ну случилось, ну так случается в жизни». И снисходим сами себе. Фактически дали место дьяволу уже настолько, что теперь уже вопрос. Позвольте, мы с вами некоторый раз рассматривали вопросы, кому мы отдаем себя и кому мы продали себя, кто в нас живет. Жизнь или смерть? Я думаю, мы помним эти все вопросы. Значит, он уже что хочет сказать? Скажите, говорит, а где там, говорит, уже грань? Он говорит, какая совместность между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас и буду вам отцом. Но не являюсь вам отцом. Так буду. Это будущее время? Кому ты пишешь? Мы вступили в завет. Да ты же нам говорил, что ты обручил нас единому мужу. Он говорит, в том-то и причина. Серьезнейшие факты. Ефесян 4 глава. 22 по 32, бегло читаем, это всего лишь следствие. Поймите, все вопросы, в которых мы оскорбляем Христа, это следствие внутреннего состояния. Чтобы было понятно, давайте все-таки мы
лучше откроем евреев. У евреев 10 глава, хотя бы 29 стих. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати, оскорбляет». Где? Когда? И вот Ефесян 4 глава, 22-32. Значит, написано. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Дальше. «А обновиться духом ума вашего». Дальше. «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истины». «Посему, отвергнувши ложь, а это всего лишь плод, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга, гневаясь не согрешайте». Там и гнева не будет, гнев человека никогда не творит правды Божьей. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Где? В комнате? Где место дьяволу дается? В комнате? В мыслях? В чувствах? В хотениях? В желаниях? Уже в словах? Уже в действиях? Дальше. «Кто крал, впредь не кради». А что можно красть? Все, что угодно. Можно украсть вещи, принадлежности, средства, время, здоровье. У Бога можно красть, а краденые воды, краденый хлеб, это о чем говорится? Это измена супругу или супруге. Это блуды. Оказывается, кража идет от самой мелочи до самого ужаса. Дальше. «Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злостью да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Дальше, 5 глава, это продолжение, это не прекращение. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как Христос возлюбил нас, предал себя за нас приношение, жертву Богу, благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота, любостяжание, они должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, напротив благодарения, ибо знайте, что всякий блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Причина. Да ничего страшного, да Бог простит, да Бог, да слушай, Давида простил, там можно на голове ходить. «Итак, не будьте сообщниками их. Если сообщник, то это уже оскорбление Святого Духа. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Дальше. А он говорит, я хочу, чтобы вы возвещали о том, который призвал вас из тьмы в чудный свой свет. Дальше. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно и стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». А если этого нету, и какой-то вопрос из этих упущен, думаем мы, что мы не оскорбляем Духа благодати? Мы для себя рисуем страшные вещи и картины. Чем этот человек может оскорбить Духа благодати настолько, что уже будет изглаживаться из книги жизни? Да. Это серьезное положение. И если внимательно посмотреть, Господи, как мы нуждаемся в очищении и освящении. Поэтому да будет нашему Господу слава. Время нас слишком уже поджимает. Пожалуйста, братья, к молитве.